Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Наша YouTube-трансляция уже стартовала, как я понимаю. Да, я приглашаю всех присоединяться. Наш Telegram-бот, куда вы можете писать сообщение в эфир, я тоже написала его, процитировала в своем Telegram-канале Аношко. Ну и вы, кто все время слушает, все знают, что говорит МСК-бот, это то место, где вы можете писать. У меня для вас загадка. Я вас хотела немножко такое... на новостную эмоциональную разрядку юных политологов-международников после такого тяжелого информационного дня. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сделал вот такой вот, жирный намек. Я вам сейчас его зачитаю, цитату, а вы должны догадаться, о ком идет речь. Слушайте, есть некоторые государства, которые застряли в прошлом. Эти государства пытаются перекроить карту Средиземноморья с совершенно иррациональными планами. Они угрожают другим странам и применяют силу для достижения своих целей. Как вы думаете, о какой стране идет речь? Я принимаю ваши сообщения на Telegram, говорит МСК-бот, на смс-портал +7 925 88 88 94 8. И, конечно, трансляцию YouTube я сейчас тоже посещу и гляну, что вы там пишете. И моментально мне прилетает много-много-много ответов. И нет ни одного неправильного. То есть все знают, все поняли, о чем идет речь, о ком идет речь. Конечно же, речь идет... А сейчас я посмотрю, что там YouTube. Спасибо всем, кто ставит лайки, молодцы. Операция «Преемник» перешла в горячую фазу. Почему это мне пишет затворник Шестипалый? Ни одного человека, кто написал бы в чат на YouTube ответ на вопрос. Афган? Да какой же Афган 26-й? Ну что вы? Понятно, что Гренландия, пишет мастер, это была шутка. Конечно, сколько человек мне написало, что Турция. Все написали, что Турция, и вы молодцы. И Кевич Джиар, и ГО, и Hard Party Maker, и Трупанов Сергей. Страна начинается на букву Т, правильно. Одинаково пишет, вранье, это Монголия. Андрей пишет, добрый вечер, меня видно, вас видно, Андрей. Вы молодец, если вы к нам пришли в первый раз. Пожалуйста, присоединяйтесь все и к YouTube. Вот, и на YouTube тоже написали, что это Турция. Ну все, разминка наша с вами сегодня окончена интеллектуально. Или вам понравилось? Нет, давайте я вам еще кое-что из такого около развлекательного контента вам напишу. Значит, у нас тут такие вот истории происходят. Киберпанк, так сказать, вместе с нами прямо сейчас рядом. Есть такая контора, называется «Криорус». Крио-рус, крио-холод, вы знаете, рус – это Россия. Занимается она замораживанием людей, когда-нибудь имеется в виду, чтобы их оживить. Это как в «Футураме», помните, там главный герой попадает в такую штуку. Он доставщик пиццы, и он, значит, фрай, и он попадает, доставляет пиццу в такое место, где как раз замораживают людей, случайно замораживается, попадает в эту капсулу, и все. Так вот, у нас такие есть. И раз Криорус, она есть у нас, и этим занимаются конкретные люди. Это частная фирма. И это были муж и жена, как я понимаю. И вот оказалось, что, во-первых, есть люди, которые оплачивают такую штуку и надеются, что их оживят. Такие люди есть. И это как бы научный подход, да? То есть это не какие-то люди, которые верят там колдунам или кому-то там, каким-то гадалкам, экстрасенсам. Нет, это прям люди, которые верят в науку. И недавно, оказывается, у этих людей, которые владельцы фирмы, произошел развод. Развод в смысле, если родитель ругается, а мама говорит, что они просто разговаривают с папой, это развод, это такие шутки подростковые. Это развод в том смысле, что люди разводятся. Как бы бракоразводный у них процесс и раздел имущества. А фирма – это тоже имущество. И вот сейчас кончилось это все дело тем, что один из партнеров взял и зарейдил Дюары с телами и попытался их вывести на грузовиках. Фотографии прилагаются, фотографии есть в интернете. Я вам сейчас ссылочку кину к себе в Телеграм-канал, кто хочет посмотреть и, ну, не знаю, посмеяться, порадоваться тут, наверное, наверное, неуместное какое-то выражение. Все-таки там действительно, скорее всего, тела, если это не обман. Вот. И, значит, жена забрала сначала, ну, и сказала, что азота хватит на 2-3. То есть эти дюары отключили от систем питания, от систем подачи там хладагента и так далее, что там какая-то есть же система. Вот. Вроде бы они не успели нагреться, да, достаточно сильно, благо погода хорошая, в смысле холодная. Вот. Ну, не хватает только, да, значит, нам каких-нибудь выкинутых трупов в лесу. Но, в общем, такая история, она у нас вот сегодня произошла. И вот знаете, что такое может быть? Когда выбираете компанию, может быть... Ой, а почему у меня не скопировалось? Я хотела сейчас же кинуть себе ссылку туда, в свой Телеграм. Вот, поделиться сейчас. А, и он делится у меня на Фейсбуке. Ну ладно, это я потом, в общем, вам поделюсь с вами. Вы пока записывайтесь туда, в ряды Аношкинцев, на Телеграм. А дальше мы разберемся. Ну что, меняем тему. Переходим к тем, которые были заявлены в анонсе у нас на Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в трансляции.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Знаете ли вы, что сегодня произошел не один взрыв бытового газа, а целых два? Один из них произошел в Ногинске. Я думаю, о нем слышали и знают все, особенно те, кто в Телеграм сидят. Я думаю, все видели и слышали. Но те, кто не видел и не слышал, знаете, что в Ногинске сегодня утром прогремел огромный взрыв, который вынес часть панельной многоэтажки. Сейчас мы начинаем трансляцию на YouTube кадров вот этого события. Выглядит это чудовищно. Ну, представьте себе длинный панельный дом и его часть в 3-й, 4-й, 5-й этажи насквозь до торца. То есть ты, стоя как бы вдоль длинной стороны дома, видишь его насквозь через торец. Там под завалами все еще есть люди, вероятно. Один взрослый, один ребенок. Идет сейчас разбор этих завалов. Я думаю, всех потрясли кадры утренние с девочкой, которая сидит на краю вот этого, на уровне второго этажа. Она сидит на краю этой стены, и ей прохожий какой-то, ну, там люди какие-то сбежались, какие-то представители, не знаю, там дворник стоит, еще прохожий какой-то, они кричат: «Сиди, сиди там, не двигайся». Вот, и, ну, в общем, сейчас выяснилось, да, уже сейчас мы знаем, что этой девочке 5 лет, у нее есть 10-летняя сестра, они сейчас с мамой все госпитализированы, с ребенком, кстати, журналистам удалось поговорить, мы можем пустить вот это видео, да, давай звук сможем сейчас дать, да? Сейчас нам помогут сделать звук, мы послушаем, что рассказывает 10-летняя девочка. Нет, это музыка какая-то, подожди. Эта музыка, она откуда-то из другого места идет. Я вам дорасскажу. Но это мы сейчас увидим, да, как там все это происходит. Кстати, там еще и погиб, в частности, руководитель программы водолазной подготовки ЦПК имени Юрия Гагарина Александр Соловьев. Вот, он жил, видимо, в этом доме. Или, в общем, он там был, да? Мы можем слушать сначала, да, звук. Давай послушаем, что рассказывает 10-летняя сестра вот той девочки, которая сидела на краю дома.
Скажи мне, что случилось?
Мы с мамой, как всегда, в 6:15 встаем, как в школу. Собирай. Мы с мамой все сделали, сидим на кухне. Мама играет в телефон. Ждет, пока чайник заварится, сделает нам всем чай.
Сделала уже.
Чайник заварился, она говорит: иди быстренько одень брекеты, у меня зубы кривые. Она говорит: иди быстренько одень брекеты, я пока заварю чайник. Я побежала, захожу в комнату и слышу ду-ду, потолок падает.
Бедненькая.
И пол падает. Ужас. Меня просто из-за того, что пол падает, меня сносят на подушке. В меня отлетела коляска. На коляску уже упал в шкаф, из-за чего у меня вот это на губе образовалось очень много крови. У меня было вот тут вот кровь, вот тут вот была кровь и вот тут вот. На ноге большая ссадина.
Ты испугалась? Очень, да?
Я испугалась за то, что мог произойти пожар. Вот я из-за этого испугалась.
А запах никакой не чувствовала?
Чувствовала, только я не понимала, какой это запах.
Угу. Чувствовала запах, но не понимала.
Да. Я лежала вот так вот. Я слышу то, что мама ходит, меня ищет, никак найти не может. Я вижу, там маленькая дырочка у коляски. Я высовываю ногу, мама видит: а, все, я тебя увидела. Я не знаю, я пыталась этот шкаф поднять, он не поднимался. Мама его взяла, сдвинула, там такая средненькая щелька образовалась, угу. Я через нее вылезла. Вижу, три этажа снесло. Это третий, четвертый и пятый.
На самом краю?
Вот, вот дом, и вот тут вот такая большая дырка. И вижу эту дырку, думаю, если никто другой, кроме меня, то мою сестренку, она прям сидела на краю, то никто ее спасти.
Ее с дивана откинула, прям диван... эту дырку, она сидела на самом краю, на самом. Я кричала: Алиса, не с дома дергаться, только не дергайся, пожалуйста. Лику вытащила, я говорю: Лика, ты мне должна помочь ее достать, потому что я ведь рвен, я боюсь, наступлю, провалимся дальше. Она полезла, ну, я подсказывала, как что надо делать. Хорошо, вот хладнокровно все это мы сделали быстро. Она ее хватает за руку, я говорю: сзади тебя диван. Я говорю: дочь, со всей силы ее назад перекидывай. Я говорю: я ее поймаю. Все, она ее перекинула, я их забрала к себе. В этот момент МЧС подъехала, и их спустили, слава богу. А я, когда бежала с кухни за ней, я провалилась на третий этаж. Упала.
Ой, кошмар.
Да, хорошо, не разбилась. Как я оттуда вылезла за ними, я не знаю. И как этот шкаф, тоже не знаю. Вот, слава богу, я их спасла.
Ну, вот.
Муж свекрови, муж был в одной комнате, свекровь в другой. Они там, ну, он с дивана упал, но не пострадал, слава богу. Вот именно удар пришелся на коридор, куда, где я шла. Что меня подбросило, я подлетела, упала. Потом пошла, побежала за ними, и в этот момент провалилась. Вот, все, слава богу.
Все, рассказала, да, слава богу. В общем, мы посмотрели, кто смотрит YouTube-трансляцию. Тот видел видеоряд и видел рассказ этих бедных жителей дома. По последним данным, я, кстати, слежу за лентой новостей, у меня есть подписка на РИА и так далее. Там, значит, у нас спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Ногинске. Работа может продолжиться до утра. Двое взрослых и ребенок могут находиться под завалами на месте взрыва. Это говорят экстренные службы. Ну и что? А, ну да, я вам хотела сказать, что это не единственный взрыв, а еще взрыв произошел сегодня же в Екатеринбурге, в районе Уралмаш. Секундочку, вот сейчас я скажу, сейчас где это было-то, господи. Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге, в районе Уралмаш. Значит, на первом этаже дома, 57/2, видимо, угловой дом, по улице Индустрии, один человек пострадал. Ну, он, видите, один человек пострадал, там ни фотографии, тебе ничего, ни видео. Но это в один день у нас два события наступило, и мы пока не знаем, да, я так понимаю, что версий пока нет, ну, кроме того, что это бытовой газ. Я, кстати, с утра, открыв глаза, там в 7 утра, или во сколько, я видела новость про хлопок. Про хлопок, сильный хлопок, который произошел, но не придала этой новости значения, но этот хлопок оказался таким взрывом, который вынес три этажа, и люди проваливались вниз. Ну, у меня к вам вопрос, что нам всем делать в этой связи? Я так подозреваю, но это совершенно мои личные спекуляции, что это может быть связано с похолоданием и не включенным пока все еще отоплением. Я видела сторис молодых людей, ну, одной девушки, там, одной блогерши, которая там всяким раздельным сбором мусора занимается, вообще продвигает всю зеленую эту повестку. И она говорит: я вот уже 6 лет я живу одна, без родителей, ну, ей там 20 с чем-то. И я поняла одно, что когда холодно, можно греться газом. Я включаю на кухне вот эти вот горелки, и вот тогда становится тепло. Ну, еще можно там воду кипятить и так далее. Я Анастасия Анушка, знаю, что современные вот эти вот плиты, они оснащены всяческими какими-то запорами, которые, если там что-то огня нет, газ перестает подаваться, какая-то система, которая там чувствует это. Они, это не те плиты, которые были у нас когда-то там тоже в таких же газовых домах, и это совершенно новые технологии, они там, ну, они стоят, наверное, чуть дороже, но тем не менее, 7373948, я бы хотела услышать ваши ощущения в связи с этими страшными событиями, что делать, что вы лично делаете. Вы же не можете никак повлиять на какого-нибудь сумасшедшего соседа, если вы даже у себя правила безопасности соблюдаете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, по-моему, вот делать шоу из трагедии – это аморально. Но это верх цинизма.
Подождите. У вас какая плита? Газовая или электрическая?
Нет, я считаю, вот делать шоу – это верх цинизма. Вот и из трагедии…
А вы думаете, что сейчас идет, эту трагедию устроили шоумены?
Ну, вы сейчас устроили шоу из трагедии. По-моему, это…
Мне кажется, мы пытаемся разобраться в том, на что мы можем повлиять, чтобы избежать подобных трагических случаев. А это точно та девочка, которая сидит, не двигайся? Та выглядела года на 3, пишет нам смс. Да-да-да, нет, это 5-летняя девочка. Она была и постарше. 3-летняя бы так просто не сидела. Нет, она как раз 5-летняя. У меня сейчас перед глазами много таких вот такого возраста детей. Она выглядит и на 5. Но они дети все очень разные. Муж был на диване и не пострадал. Вывод: диван не место для бездельников, а самое безопасное место в квартире. Гоу пишет: почему-то такие системы не делают нигде. В Нью-Йорке в центре дом взорвался. Сейчас полно датчиков газа, простых и доступных. Надо оборудовать все помещения с газом, с такими датчиками, как пожарными, и развернуть общую систему оповещения. Сейчас это не проблема, тоже для сварочных баллонов. На каждый аппарат сертифицированный датчик. Но почему-то вот такие системы, да, не делают. Вот-вот-вот-вот, я поняла, это продолжение сообщения другого. Есть, да, есть способ бороться. Ну, у себя дома ты можешь сделать, а... Как сделать так, чтобы это делали все? Потом ходили слухи одно время, что якобы на обслуживание вашей газовой плиты, она же может начать барахлить на самом деле, плохо зажигаться, пьезоэлемент перестает, или газ идет, пьезоэлемент работает, а почему-то вот возгорание нестабильно не держится, то есть оно гаснет, когда вы отпускаете эту ручку. Вот на обслуживание как будто бы можно заключать договоры с какими-то обслуживающими организациями. Как это делать? С кем это делать? Ничего не понятно, да? Мы платим за газ, там, то ли он в платежку включен, и раз в жизни, когда мы там делаем ремонт, мы, может быть, приглашаем каких-то газовщиков, там, когда у нас проблема возникнет, да? А может быть, это надо регулярно все осматривать. А кто что, во что гораздо, там перепланировки делают, сносят там стены, перекладывают вот эту всю историю с газом. На них вообще никакого права нет, да? 7373948, наш прямой эфирный номер. Так, секундочку, да, я сейчас принимаю звонки и буду смотреть, что на YouTube у нас с вами происходит. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Любимое радио. Вы знаете, насчет... Вопросы газа, я хотел бы напомнить, если память не изменяет, мы же 1.5-2 года назад на востоке области, то ли Дрезна, то ли Эхово-Зуево, хлопнула пятиэтажка тоже газифицированная, подняли тоже целую панику в прессе, спасайся кто может, всех проверить, всех наказать. Значит, побежали наши замечательные проверяльщики-наказальщики. Вот. Лично ко мне приходили, тоже проверяли газовую плиту. Ничего толком не проверили, просто посмотрели и ушли. А, что касаемо соседей, застраховать газ, меня, кого бы то ни было, от соседа, который подожжет дом с помощью электроплиты, ну, практически невозможно. Вот, массово ставить датчики, это просто в целом концепцию тепловую все пересматривать придется, скорее всего, Анастасия.
Ну, слушайте, а с другой стороны, ну, ввели же систему, эту историю с этими, они, конечно, это не датчики, это счетчики, да, например, воды. Ну, теперь, по-моему, почти у всех. Я не знаю, есть ли, остались ли. Ну, остались, наверное, кто-то, у кого нет счетчиков воды. Ну, вот, казалось бы, да, это такое вмешательство, вот, тоже, да, в проникновение в жилище и, в общем, расходы, оборудование, да, то есть это целая история, да, целая для каждой квартиры. Ну, один раз надо это пережить, преодолеть, и все.
Ну, сделали, знаете, же. Тогда, знаете, у нас ставилось огромное количество. В новых домах почти везде стоят датчики дыма, например. Да, у меня в сталинском доме датчиков таких нету. То есть это тогда получается только со временем, пока мы будем что-то сносить, строить новое, что-то можно будет запихивать.
А в старом нельзя сделать? Слушайте, датчики дыма, по-моему, это вообще такая ерунда, она стоит 3 копейки на Алиэкспрессе, она на липучке, там ты ее приклеиваешь, и он сам чувствует, или то ли пищит, то ли горит. Но, то есть он никуда не передает этот сигнал, это вы просто можете знать, что у вас есть
поэтому
проблема.
Поэтому смысла в нем и нет, понимаете, в том, что, знаете, там вот находились дома взрослые люди и не почувствовали запах при утечке газа. Мы все понимаем, что есть специальная добавка, она пахнет, как правило, люди на это реагируют, они не отреагировали. Поверьте, человек, выпивший, например, пришедший и уснувший, ему этот датчик, который пищит, орет, это ДТП, ему не интересен.
Ну тогда какое решение?
Да никакого. Нет решения.
Нет решения.
Дело, это бесполезный процесс, потому что сегодня обсуждалось, например, где-то вообще отменить газ как таковой. Ну, ребят, ну будете гореть от электроплит. Это проблема-то не в газе и не в плитах, а в идиотах. Ну, по своему счету, все.
Ну, будем от чего-нибудь, да. Ну, вот от этого уже точно нет. Ну, спасибо вам за звонок, да, такой скептический. Резонанс должен быть, чтобы знали. Это не шоу, пишет Трупанов Сергей. Выпившая... Адорант также может не понять, пишет Ноугуд. Госпрограмма должна быть по установке таких штук, видимо, да, такой системы оповещения, централизованной в домах, где есть газ. Но дело в том, что еще есть такой миф в Москве, я его слышала, что, мол, в новые дома газ не делают, выше, если 5 этажей не делают, но это на самом деле, насколько я понимаю, я, правда, про новые дома не могу сказать, Есть ли у нас среди слушателей тот, кто живет в новом доме, но с газом при том, выше 5 этажей? Позвоните, расскажите. Но в старых их полно. В Советском Союзе не взрывался газ. Даша Дмитриева пишет. Даша, я думаю, что, может быть, в Советском Союзе вы могли чего-то не знать просто-напросто. Ну, это... Вспомните какое-нибудь дело Дятлова, о котором я мою маму спрашивала: мама, ты слышала когда-нибудь про эту группу Дятлова? Она говорит: ничего, я про перевал Дятлова не слышала. У меня даже была мысль, что это просто все полностью фантазия чья-то. Ну, вроде нет, люди там занимаются, в прокуратуру ходят и так далее. Действительно, дело есть. А сейчас бы все бы знали про это. Уважаемая Анастасия, что вас отключить... О, боже мой, так, это не то. Это тут по верстке редакционная. Тема про газ очень нужная. Я вообще не понимаю, как это происходит. Неужели газ не чувствуется? Настя, спасибо за информативность, разбор интересной темы. Реда. Так, хорошо, спасибо. Это я YouTube смотрю. У нас многие смотрят, а в YouTube даются еще кадры, сопровождающие наш разговор про эти ужасные взрывы с места событий из Ногинска. Ну, это просто чудовищно, то, что там произошло. Еще неизвестно, дом вроде бы стоит. Но я, конечно, не инженер, и сопромат не изучала и так далее, но я не знаю, вот там сейчас, наверное, надо будет заниматься вопросом изучения того, будет ли он так дальше стоять, или там есть какая-то вероятность обрушения. Людей, я надеюсь, так расселили, там, по крайней мере, из той секции, в которой произошел этот чудовищный взрыв. 7373948. Я могу добавить, что когда-то, когда был предыдущий большой взрыв, вот весной или где-то, да, в конце зимы, я просила продюсеров отправлять запрос по Москве в официальные органы, которые отвечают за эксплуатацию, чтобы они прислали нам официального человека, который сядет и ответит на все наши вопросы, касающиеся обслуживания газового оборудования. Так вы что думаете, кто-нибудь ответил на этот запрос? Нет, никто не ответил. Все боятся, никто не хочет идти. Не знаю, почему боятся. Чего боятся-то? Прийти и рассказать. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, добрый вечер.
Да.
Хочу небольшим опытом поделиться из своей жизни. Вот год назад, переехав в квартиру в сталинском доме, там газификация, я понял, что официально отказаться от газа это практически невозможно.
Возможно. Люди ставят, я вам могу рассказать. Ну, давайте, вы знаете, я же этот самый человек-общественник. Я же занимаюсь вот этими всеми... Как бы сказать, у меня хобби такое. Мне никто за это не платит, но я занимаюсь вот этими разборами там наших ЖКХ-шных дел там в районе, там в разных домах.
Так.
И есть положительный опыт отказа от газа. Да, в многоквартирных, многоэтажных домах. Вы идете, значит, для этого отключить газ не стоит вообще практически ничего. Но для этого вы должны договориться с энергосбытовой компанией, которая электричество вам дает. Вы идете туда, вы уточняете, можно ли вам провести там какую-то более сильную там фазу, да, но если нет, то есть решение в области вот этих вот индукционных плиток, понимаете, не электроплиту настоящую, которая прям греет и много электричества жрет, а индукционную брать, то есть, по сути, это как микроволновка, только открытого типа.
Нет, можно во время ремонта провести отдельную линию, я имею в виду официально отказаться от газа, чтобы официально прекратить.
Без проблем.
Они отключают. Надо пройти просто 7 кругов ада.
Да, когда вы этим занимались? Просто я не так давно интересовалась. Год назад. И вы в Москве не смогли это сделать спокойно, да?
Лето 2020 года. Это нужно делать проект перепланировки, заказывать его.
Да, нет, да, это денег стоит. Да, я забыла сказать.
Да, то есть, да, это стоит, причем это очень стоит немалых денег. Плюс варианты, скажем так, взаимодействия с Мосгазом, они весьма небюджетны, потому что элементарно я получил ответ: иди там в своем доме, допустим, ну это дом, сталинский дом там на Алексеевской, иди в такую-то квартиру, там какой-то магистральный кран. Хорошо, я иду в такую-то квартиру, а мне говорят, я отказалась от газа несколько лет назад. В смысле отказалась? Ну, у меня тут, когда делали ремонт там 3 года назад, условно, говорит мне хозяйка, мы там, теперь у меня где кухня, у меня там спальня.
Комната, да-да-да. А труба? И труба, а кран? А где кран?
А труба зашита за гипсокартонной стенкой.
Ужас, ужас. Но это все нарушение, боже.
Второй заход к соседу, который...
У нас 20 секунд до новостей, 20.
За стенкой. У него то же самое. у него то же самое. И получается, чтобы официально с Мосгазом как-то коммуницировать, я должен отдать, ну, это, мне смету выдали порядка на 40 тысяч рублей.
Да, но это еще немного. Но я вас поняла, да, спасибо. Вот вам картина жизни нынешняя. Отец проработал 30 лет в Горгазе в СССР. Тогда были проверки, серьезные газовое оборудование. Проверяли утечки с определенной периодичностью. Плюс отец говорил, что индивидуальные котлы в многоквартирных домах – это очень опасно. А сейчас только мошенники ходят. 20:30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ходят слухи, что миллиардер и владелец Amazon Джефф Безос стал одним из инвесторов стартапа Altos Labs, который ведет исследования в области перепрограммирования генов для предотвращения старения. Хотели бы предотвратить старение? Мне тут мотают головой кто-то. Нет, не хотели бы. Почему нет? Старение – это не очень хорошо. Там начинает система отказывать потихонечку, суставы начинают болеть или что там. Ну, мы знаем, артроз, как там, остеопороз, остеохондроз, проблемы с позвоночником. Ну, вы знаете все это, весь этот набор вот этого всего. Но это, наверное, избежать невозможно. Это не старение, это просто износ нас как биологических роботов, потому что все, что трется, оно рано или поздно стирается. Зубы, вы знаете, что зубы стираются у человека в течение жизни? Они вот вырастают в детстве, когда вот эти вот коренные первые вылезают, вот эти резцы, они не меняются в размерах в течение жизни, но они стираются, и к концу жизни, то есть можно с линеечкой подходить, да, мерить, и, в общем, к концу они становятся чуть короче, потому что они стерты. 7373948 наш прямой эфирный номер. Люди звонят, но я еще как бы не задала тему, или люди все еще звонят по предыдущей теме, по вот этим страшным взрывам бытового газа, что мы можем сделать, или мы ничего не можем сделать. Давайте я последний звонок на эту тему приму, сейчас гляну еще в YouTube-трансляцию, что там у нас происходит, и потом к следующим новостям придем. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Я вот хотела сказать насчет газа. К нам постоянно приходят проверять газ, чтобы раза 3-4 вот за год, как не поболее.
Да, и это куда? Это где? Это в Москве где-то, да?
Нет, Сергиев Посад.
Сергиев Посад. А вы проверяли, ходили в офис-то тех, кто вам проверяет этот газ?
Ну, нет, я...
Я бы на вашем месте перебдела бы и сходила. Вы там, где платите, на платежке, должен быть телефон. Позвоните туда, спросите, кто занимается обслуживанием оборудования. Потому что те, кто выставляет счет за газ, это другая организация. Это те, кто вам газ дает.
У меня вот сейчас в Москву на операцию, я с крышкой.
Ну, вы не торопитесь потом, как после операции, дай бог, поправитесь вы, пожалуйста. Посмотрите, вот я вам, так сказать, roadmap, дорожную карту. Что нужно делать, чтобы проверить, правильно ли к вам приходят проверяльщики или неправильно? Вы должны, если у вас нет интернета, сделать определенную последовательность действий. Лучше всего звонить в управляющую компанию, у нее узнавать, они точно должны знать и давать все телефоны, а дальше уже дойти пешком, Сергиев Посад не такой большой. Но потом, после операции. Сообщение в Телеграм читаю. Были в 80-х взрывы в Москве, но очень редко. Это пишет Анатолий. Жизнь вечна только на том свете, пишет Игорь Маслов. При Советском Союзе газ взрывался, дома не падали, окна вылетали. Сейчас ставят стеклопакеты, и взрывная волна раздвигает стены. Это пишет Евгений Киселев. Вот. Ну и что? YouTube, я сейчас гляну и пойдем дальше. Да, так, все. Ну ладно, тут все даже касается уже так не темы нашего разговора сегодняшнего. Секундочку. И еще одна новость такая вот. Да, из мира технологий. Тесла получила патент на свою, в общем-то, довольно сумасшедшую идею применять лазеры в качестве автомобильных стеклоочистителей, то есть дворников. Вместо дворников лазеры. Вот они запатентовали, посмотрим, что у них получится, что у них выйдет с этим. Понимаете, дворники уйдут в прошлое. Я уже про автопилоты не говорю. Так, меняем тему. У нас еще одна трагедия.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Значит, сегодня с утра стали поступать сообщения о том, что Евгений Зиничев, глава МЧС, погиб. Сначала были сообщения, что погиб, спасая оператора. Потом появились сообщения, что это не оператор, а Александр Мельник. Кстати, погибло два человека. Александр Мельник, к как будто бы что-то там стояло на, в общем, на краю обрыва и что-то выбирал кадр, ну, как так говорили там в первое время, например, да, подскользнулся или оступился, и Азинищев бросился его удерживать. И они сорвались оба и погибли, ударившись о какой-то каменный выступ. Вот. Потом, правда, добавилась информация, что это не в Норильске и не в рамках проекта, то есть, может быть, в рамках проекта съемок образовательного какого-то видео, появилась информация, что это произошло где-то на плато Путорана. Кстати, тело Зинчева уже доставлено в Москву. Я не знаю, тело Александра Мельника тоже доставлено тем же рейсом или же как-то нет. И было, ну, мне немного странно то, что некоторые там, ну, известные всякие люди медийные, они пишут там соболезнования семье Зинчева и не приносят соболезнования семье Александра Владимировича Мельника, хотя он тоже очень заслуженный человек, он кинорежиссер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров, снял уже ряд фильмов там, про Арктику и так далее, ну, в общем, опытный человек. Но Евгений Николаевич Зинчев, тоже известный очень человек, он долгое время проработал, давайте я просто вам его справку о нем зачитаю, он проработал просто в КГБ, ну, на службе в КГБ официально с 87 по 91 год, а потом ФСБ, соответственно, далее, да, и работал с 6 по 15 год в личной охране службы безопасности президента Российской Федерации, сопровождал его и председателя, его президента и председателя Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации с 8 по 12 года в Путина в рабочих поездках, значит, там архивные фотографии. Указом Путина 28 мая 2018 года включен в состав Совета Безопасности Российской Федерации. И, в общем, он стал министром МЧС. Ему было в 2018 же году присвоено воинское звание генерал-полковник. После отставки правительства января 2020 года был переназначен на должность. Вы знаете, многие новые люди были призваны. Но он был переназначен на должность министра в новом кабинете Мишустина. И вот сегодня, 8 сентября, трагическая гибель, ему было всего 55 лет, получается. И, ну вот, вот, и был он и в охране, и был он настоящим, да, наверное, мы можем так себе представить, спасателем. Правда, есть вопрос относительно того, почему, ну, я это вижу там в некоторых комментариях, некоторые люди, сомневающиеся, все задаются вопросами, почему уголовное дело не возбуждено пока. Ну, это непонятно, потому что сюжет такой очень... Было много, должно было быть много людей вокруг, много свидетелей. Что такое плато Путорана, кстати, на котором, скорее всего, произошла эта трагедия, точно мы пока не знаем. Противоречивые данные. Вот мы сейчас транслируем на нашем YouTube. Я хотела вам об этом тоже вместе немножко рассказать, уж пользуясь случаем. Таким, к сожалению, печальный, да, у нас повод. Это красивейшее место, это плато Путорана, которое находится вот в Среднесибирской возвышенности, чуть туда, ближе к полярному кругу. И это, ну, дно, да, когда-тошнего океана, и это место тысячи водопадов и тысяч озер. И вообще, вот если вы посмотрите на фотографии, я думаю, что многие даже не знали, может быть, или не знают о существовании такого места. Мы, по крайней мере, не в школе, нам точно об этом не рассказывали. Вот до появления интернета в моей жизни я не знала про плато Путорана почти ничего. Вот, очень красивое место, но оно полностью практически необитаемо. Оно очень труднодоступно. Мои знакомые фотографы, которые прям, ну, такого уровня фотографы, которые публикуются там в National Geographic, там на обложку и так далее, и организовывают именно туры вот для фотографов, да, вот чтобы поснимать там какие-то дикие племена Африки там или еще что-то такое вот необычное. И, в общем, с точки зрения обывателя довольно рисковое. Я как-то задала вопрос, почему они не едут туда, на плато Путорана. И получила ответ, что это слишком рискованно, опасно и дорого. Слишком дороже, чем съездить в Африку. Ну, для простого человека. То есть там просто очень труднодоступные места. Поэтому, ну, не знаю, если у вас есть что сказать по этому поводу, по поводу всего этого страшного сюжета, то давайте звоните, пожалуйста, 7373948. Может быть, кто-то знал Зиничева лично среди наших слушателей. Пишите на Telegram, говорит Москобот, и в YouTube. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Анастасия. Меня Сергей зовут.
Добрый вечер.
Вот смотрите, относительно Зиничева, да, вроде не хочу кощунствовать в этой ситуации, но вот вы понимаете, когда главный спасатель России, вместо того, чтобы он показывать всем гражданам России, как нужно спасать людей, которые падают в обрыв, он, наоборот, сам упал в обрыв.
То есть вот у вас такие мысли, да, вот возникают при этом сюжете?
Вы послушайте, я не злорадствую, вы понимаете, у нас вся жизнь такая, вот если вот...
Личное, ну я вас поняла, да, ну подождите, ну а личный, а личное геройство в этот момент, а если не, а мог бы, там и были, я видела, что как будто бы за Зиничевым еще один человек ринулся и тоже погиб, но потом я не нашла в подтверждении этому в новостях. Ну, вообще нужно будет как-то еще как бы повнимательнее посмотреть про этого третьего человека, если он действительно там был, и если он действительно погиб, почему-то вообще никто ничего не пишет. Ну, даже если это был бы какой-то рядовой совершенно человек, то можно было бы, конечно, ему тоже уделить внимание и вписывать его в этот ряд. Ну, не знаю. В общем, давайте сейчас смотрю на Телеграм, на наш «Говорит Москобот», и на YouTube. Что вы там пишете? Можете позвонить, если хотите, 7373948. Странная смерть. Ощущение, что подстроили. Вот у 77-го такое ощущение. Мартин Селен пишет. Интересно, Путин с Шойгу тоже на отдыхе в Туве. Может, они как-то пересекались? Мудноватая история. И не верит Мартин Селен про обрыв. Ничего себе. Но перестаньте, Зиничев никаким спасателем не был, пишет Михаил. Но он был, он был человеком наверняка чрезвычайно подготовленным к различным экстремальным ситуациям. Ну, Михаил, согласитесь, вот я не знаю, кто, кем вы работаете или что вы умеете, но все-таки, чтобы организовывать, ну, работу ведомства или знать, как действовать в экстремальных ситуациях, нужна определенная подготовка. Если ее нет, к сожалению, ты зачастую, ну, можешь просто, ну, в лучшем случае ничего не сделать, в худшем навредить. 7373948. А бывают такие ситуации просто безвыходные, там нет вариантов. Ты не знаешь, что там внизу, но ты пытаешься спасти человека. Алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Такой условно добрый, но...
Ну, к сожалению, да, такая сегодня у нас история.
Ну, у меня мнение по вот гибели министра. В общем-то, конечно, действительно странная гибель. Люди, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности, спасением, допускают такие рискованные съемки. И для чего это было сделано? Не очень понятно. В общем, такая профессионально неадекватная гибель, обусловленная несоблюдением норм обычной безопасности, которую в школе проходят на предмете, как мне жена говорила, ОБЖ. Я в советское время учился, такого предмета не было.
Ну, была какая-то гражданская оборона же была. Что, как вас не учили, когда ядерный взрыв, пальчик вытянуть, и если он больше вашего большого пальца, вот такой вот, то, значит, вы в зоне поражения. А если он меньше, то вас не учили этому в Советском Союзе, нет?
Да, ну, в общем, как-то...
Ну, в общем, у вас какие-то сомнения. Я поняла вас, да, я поняла. 7373948, очень много звонков. Почему люди звонят? Всех так... тронула. Я понимаю, понимаете, вот есть ряд постов среди людей, которые знали лично Зиничева, и одно дело для вас, для нас, там, для меня тоже, да, Зиничев — это функция, это какая-то абстракция, да, это министр, глава МЧС, я не знала его лично, и, ну, вот такая история, нам она рассказана. Вот подробности новые выплывают вот про не Норильск, а плато Патарана, ну, это Ридовка пишет, не знаю, откуда они берут эту информацию. А до этого вот LiveShot писал, что сначала появлялись срочные сообщения, что кровь какой-то группы нужна срочно вот туда, в те края. А потом уже через 2 часа было сообщение о гибели 2 человек. Лишилось ведомство своего главы. А, ну, значит, ну, такая вот, действительно, он бы спасал, ринулся, не знаю, как там на самом деле было. Будем, и уголовного дела нет, но будем следить и смотреть. Если вам есть что сказать, позвоните 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Добрый вечер.
Понимаете, вот я, как человек, который 9 лет работал на добыче урана в особо опасном производстве, серная кислота, соляная и так далее, радиоактивные растворы, то как бы могу сказать, что Зиничев, как главный на этом мероприятии, он обязан был контролировать соблюдение всеми участниками элементарных мер безопасности. Это его обязанность святая, поскольку он самый там главный был. Ничего этого сделано не было, и более того, он сам погиб. Но это крайний непрофессионализм. Я, конечно,
вы так это оцениваете, да? Ну, вам не кажется, что он герой? Все-таки не профессионал, не герой.
Нет, не кажется. Не, кажется.
Не герой, а не профессионал, вам так кажется.
Не герой. Это не профессионал, да. Именно вот это мне не кажется, а я уверен в этом.
Понятно, понятно. Спасибо. Вот 34-й нам пишет «герой». Алла пишет: «Стоит ли обсуждать гибель министра? Нет человека, а покойника еще и винят». Да, так вот. Значит, ну, тут версия, что там вообще охота была. Нет, ну, мы это не рассматриваем. Обычно сначала начинается так называемая доследственная проверка, а при наличии оснований затем возбуждается уголовное дело. Ну, усомнившийся Макар, ну, почему нет информации о доследственной проверке? Должны были, наверное, сделать ее сейчас, нет? Уже опрашивать людей вокруг, как что было, кто куда встал, где видео. Наверняка снимали что-то. Как попасть в кадровый резерв администрации президента Российской Федерации? Швондер С. пишет. Господин Швондер, прочитайте сначала приписку Энгельса Скаутским, потом только в резерв. Последний звонок, и меняем тему. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Анастасия. Да, добрый вечер. Конечно, странная вещь. Он носитель таких секретов. А как же генерал Трошев, Рохлин, еще многие погибли. Никто ничего не знает. Просто убирает людей, и все. Носители секретов.
А все остальные живут. Ну, в смысле, им дарована вечная жизнь. Так носители секретов умирают. Ну, я бы не стала так прямо на этом концентрироваться. Все смертны. Давайте сменим тему пока.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, у нас с вами про техосмотр есть история. Да, сегодня ее днем обсуждали тоже в канале у Юрия Будкина. Если хотите, можете заходить на наш YouTube-канал. У нас, кстати, продолжается трансляция. Вы можете там тоже писать и смотреть, и слушать через YouTube. Если у вас там есть специальная подписка, вы можете, открывая другие приложения, слушать программу. И я вам должна сказать, что однажды попробовав, вы потом не сможете от этого отказаться. Вы будете предпочитать YouTube просто слушанию через радиоприемник. Попробуйте, это интересно. И вот у нас там на канале выложены, сначала они идут в виде стримов, а потом выложены в виде отдельных файлов, видео, в разделе видео, программы. Все программы, которые у нас идут, они записываются и там лежат. Вот, и вы можете послушать, посмотреть. Сегодня Петя Шкуматов приходил, я видела, они там давно тоже предлагали, значит, с техосмотрами, значит, разобраться. Как-то вот считали это такой профанацией. Теперь что? В России отменят обязательный техосмотр, а его процедуру упростят. Правительство одобрило эти перемены. Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, значит, одобрила предложение по упрощению процедуры техосмотра. Об этом заявляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас регулярный техосмотр становится обязательным для транспортного средства старше 4 лет с даты выпуска. Отмену техосмотра предложили депутаты «Единой России». Парламентарии правительства доработают законопроект и внесут в Госдуму. И оперативно примут в новом созыве. Новом созыве тоже потом уже, после выборов. Кстати, во время выборов, к сожалению, вот младшеклассников выгоняют из школы 17 числа. Надо писать заявление, что ты его не можешь. Берешь ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя. Как будто бы все остальное время ты этой ответственности не несешь. Ну, это так, к слову. Да, значит, мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею. Значит, за безопасностью транспорта должен следить собственник. По его словам, прохождение техосмотра затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. Дальше цифры. Внимание, вы знаете, сколько у нас, например, жителей в стране? Ну, сейчас там были перемены, за эти 10 лет многое там изменилось, целый регион добавился. Ну, так принято считать, что, грубо говоря, 145 миллионов человек. Ну, вот будет перепись осенью, узнаем более точно. А вот сколько, например, у нас автомобилей? Вот теперь у нас есть повод об этом узнать. Примерно всего в России на 145, условно говоря, миллионов человек, или 143, сколько там сейчас, около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов. И только 27 миллионов машин моложе 10 лет. Из 49, 27 моложе 10. Ранее правительство отменили привязку покупки ОСАГО только после прохождения техосмотра. И с 22 августа, соответственно, можно ОСАГО купить без диагностической карты и подтверждения прохождения техосмотра. Как вам эта вся идея? Вы поддерживаете или нет? 7373948. Я думаю, что большинство все-таки по-прежнему нас традиционно слушают в автомобилях своих. Если да, то, пожалуйста, поднимите руку, позвоните, скажите, когда вы в последний раз и как делали техосмотр. 7373948. У нас тут был специалист однажды в эфире, который рассказывал, что техосмотр - это вот что там в него входит, как он проходит, что там, значит, там смотрят, чтобы у вас там протектор не стерся, чтобы колеса одинаково тормозили, иначе там беда-беда будет и так далее. Много там всяких вещей, которые надо регулярно смотреть. Как вы за этим следите, и нужен ли вам был этот техосмотр? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну вот проблема техосмотра, с моей точки зрения, во времени. То есть это минимум день теряешь, эти очереди непонятные. Потом там, если что-то не то, снова еще день теряешь, и так постоянно. И самое основное то, что никто ни за что не отвечает людей, которые проводят техосмотр. И смысл тогда этого техосмотра? Я и так отвечаю за свою машину и слежу за ней в другом техцентре, не обязательно ездить в государственный.
Ну, в общем, вы приветствуете эту историю, да?
Да, я очень приветствую, потому что я вспоминаю, как прошлые техосмотры. У меня была новая, покупал новые машины с нашего российского производства. И приезжал на техосмотр, и они уже из завода только что пробег там 500 километров, она не проходила техосмотр. И там на месте надо было договариваться, чтобы с ними, чтобы можно было пройти. Естественно, это... взятка емкое предприятие, люди намекают, что вот...
Да ладно, слушайте, а вот нам Алекс пишет, ну послушайте, спасибо за звонок, Алекс нам пишет, да какие там очереди, там же, где и страховку делаешь, плюс 1000 рублей, а я делала плюс 500, у меня место специально было, ну там прям вот они были в соседних этих помещениях, это штука, куда я действительно, я все равно туда на машине приезжала за страховкой. Вот. Раньше это было дело, потому что сейчас, конечно, последние времена я просто это делала удаленно через WhatsApp, через приложение, как-то я там куда-то пока по ссылке деньги заплатил, и все, и привет, у тебя в телефоне это электронная штука. Кстати, не знаю, как ее проверяют, если телефон выключен. Ну, вдруг бывает, он садится, и если тебя остановят, то... не знаю, электронный полис, в общем, можно распечатать, возить с собой, но это уже на усмотрение. Там тоже что-то было про техосмотр, мне кажется, плюс 500 было рублей вообще без всякого осмотра. 7373948, ну, такие предложения были, по крайней мере. Алло, здравствуйте. Алло. Да как он посмел, у нас в стране взяток нет, пишет Д. А я за 2 700 сделал... Подождите, я Джексон пишет. В смысле, 2 за 700, 2 техосмотра за 700. А теперь не надо будет ничего. Ну что, станет дешевле-то? А потом хотите жить, как в Европах, а сами где только можете, взятки даете, пишет Алла из Северного Туша. Ну вот видите, как получается. Ну, как вот я загоняла машину, мне смотрели, фары работают, например. А вдруг-то выехала, а лампочка перегорела. Ну, то есть они такие вещи смотрели. Ну, не знаю, я же действительно слежу все равно за своим автомобилем. А диагностическую карту не все могут дать. Мой сервис, например, не может дать, где я обслуживаюсь. У меня там любители Citroёна сидят, я с ними уже 10 лет там неразрывно. Просто мне жалко уже эту машину продавать. Я думаю, господи, как, куда я ее за какие там какие-то копейки продам? Она мне столько служила. Пусть и эти любители этих Citroёнов там их чинят. Они говорят, у вас еще хорошая модель, у вас еще все хорошо и так далее. Мне жалко. И я думаю, ну что ж, я ее так вот брошу, как-то нет. И что, я за ней слежу там, все у нее хорошо, это я точно знаю. Диагностическую карту, Алла, они не могут дать, значит, надо ехать в другое место, время реально тратить. Ну, было так, теперь не будет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Анастасия. Да.
Про техосмотр?
Да, про техосмотр.
Вот смотрите, как в том анекдоте, не гинеколог, но посмотреть могу. Вот не осмотр нужен, а профилактические испытания. Тогда какой-то смысл есть в этом действии во всем. То есть трубочки мы в автомобиле. Мы испытываем повышенным давлением. Проводочку в автомобиле мы испытываем повышенным напряжением.
Да, так может постигнуть странная смерть ваш автомобиль, нет, на этих исследованиях. Ну, как после таких подарков не выбрать единороссов в охотный ряд, пишет усомнившийся Макар нам через YouTube. Спасибо всем, кто поприсутствовал, поучаствовал в YouTube, в том числе, мы очень это ценим и так далее. Ставьте лайки, подписывайтесь и не пропускайте, и заведите себе за правило через YouTube тоже что-нибудь писать, махать там ручкой и так далее. Это очень приятно ведущему, по крайней мере, ведущий видит, кто и сколько его смотрит, тогда как просто работая на радио, ты... Не знаешь, на самом деле, какова твоя аудитория, и это, в общем-то, в известной степени сложность. С таким сознанием будем жить так, как живем, и не надо на Европу кивать, пишет Алла. Алла, спасибо, всем спасибо. Citroёn — это из эпохи мамонтов, Citroёn существует до сих пор. Всем пока, с вами была Анастасия Аношко, и до завтра. Завтра в 8 вечера услышимся и увидимся на YouTube. Всем пока.